Глава пятая. В тот же день, часа в три пополудни, Генри сидел у окна своей камеры и глядел сквозь решетку на улицу. Он ждал, когда же, наконец, повеет ветерок с моря и освежит тяжелую душную атмосферу. Улица была пыльная и грязная. Грязная потому, что город со времени своего основания – несколько сот лет тому назад не знал иных осенизаторов, кроме бродячих собак и хищных птиц, которые постоянно рылись в кучах мусора и отбросов. Низенькие, выбеленные известью домики, построенные из камня или из обожженной глины, превращали эту улицу в настоящее пекло. Вся эта белизна, белые дома, белая пыль так сверкала, что от нее становилось больно глазам. Генри уже собирался отойти от окна, как вдруг заметил, что оборванцы, которые лежали и дремали у порога дома напротив, неожиданно очнулись и начали с интересом смотреть куда-то в конец улицы. Генри ничего не мог видеть. Он только услышал, что задребезжал какой-то экипаж, который мчался очень быстро по направлению к тюрьме. Вскоре показалась двуколка, запряженная одной лошадью. Лошадь эта, очевидно, закусила удила и несла. Седовласый и седобородый старик, сидевший в повозке, тщетно старался остановить потерявшие голову животное. Генри улыбнулся. Его удивляло, что эта наполовину уже развалившаяся двуколка еще не разлетелась вдребезги от сильнейших толчков, которые доставались ей, когда ее подкидывало на глубоких колеях и выбоинах. Колеса все уже разболтались и грозили каждую секунду отлететь. Ветхая упряжь тоже держалась каким-то чудом. Поравнявшись с окном, у которого стоял Генри, старик сделал еще одну отчаянную попытку остановить лошадь. Он встал на ноги и изо всех сил натянул вожжи. Одна из них, левая, видимо, была гнилая. Она лопнула. Седок упал назад, продолжая дергать за правую вожжу. Лошадь резко свернула направо. Что тут случилось? Отлетело ли колесо или оно сломалось? Этого Генри так и не мог разобрать. Одно было несомненно. Двуколка превратилась в груду щеп. Но старик не выпустил единственную вожжу из рук, хотя лошадь и протащила его несколько шагов по пыльной дороге. Он заставил животное описать круг и таким способом остановил его. Когда он встал на ноги, вокруг него уже успела собраться целая куча оборванцев. Но из тюрьмы выскочили несколько жандармов и начали грубо расталкивать толпу. Генри словно прирос к окну. Можно было удивляться, что человек, которому так мало оставалось жить, проявляет такой интерес к уличному происшествию. Старик дал подержать свою лошадь жандарму и сразу же, даже не стряхнув с себя пыли, поспешил, прихрамывая, к своей двуколке и начал рассматривать ящики, которые он вез. Их было несколько, и больших, и маленьких. Один ящик, по-видимому, особенно беспокоил его. Он даже попробовал его поднять и словно прислушивался, все ли цело внутри. Наконец, старик выпрямился. Один из жандармов подошел к нему и начал его расспрашивать. В ответ он стал охотно и многословно излагать свою историю. «Кто я? Увы, сеньор, я бедный старик и живу далеко отсюда. Зовут меня Леопольдо Нарваес. Правда, мать моя, царство ей небесное, была немкой. Но зато отцом моим был Бальтазар де Хезус и Сервалос э Нарваес, сын храброго генерала Нарваеса, который сражался под начальством самого великого Боливара. А теперь я наполовину разорен, а дом мой далеко отсюда». Его продолжали осыпать вопросами и выражениями сочувствия, на которые испанцы никогда не скупятся даже в том случае, когда имеют дело с самым бедным оборванцем. Ободренный старик благодарил присутствующих и продолжал свой рассказ. «Сейчас я еду из Бокас-дель-Торо. На дорогу ушло 5 суток, а торговля идет плохо. Я живу в городе Колон. Ах, что бы я дал, чтобы очутиться там сейчас. Но что же делать? Ведь даже представитель славного рода Нарвайесов может превратиться в странствующего торговца. А бедному странствующему торговцу тоже надо жить, не правда ли, сеньоры? Но скажите мне, живет ли у вас здесь, в благословенном городе вашем, некий Томас Ромеро? В Панаме можно в каждом городе найти целую кучу Томасов Ромеро, сказал, смеясь, Педро Зурита, помощник начальника тюрьмы. Опишите-ка его поподробнее. Он двоюродный брат моей второй жены, радостно ответил древний старик. Оглушительный смех толпы при этих словах, видимо, его озадачил. В Сан-Антонио и в окрестностях имеется около дюжины Томасов Ромеро, продолжал Зурита. И любой из них может оказаться двоюродным братом вашей жены. Есть пьяница Томас Ромеро, есть вор Томас Ромеро. Еще есть один Томас Ромеро. Впрочем, нет, его повесили с месяца тому назад за грабеж и убийство. А в горах живет богач-скотовод Томас Ромеро. Есть еще... При упоминании о всех этих Ромеро Леопольд Нарвайес только печально покачал головой. Но, услыхав про скотовода, он повеселел и перебил своего собеседника. «Простите, сеньор, это, наверное, он и есть. Во всяком случае, это походит на него. Я разыщу его. Если бы я мог спрятать мой товар в надежное место, я сразу же отправился бы на розыски. Впрочем, это удачно вышло, что несчастье случилось со мной именно тут, в этом месте». Я могу оставить мои ящики на хранение у вас. По первому взгляду видно, что вы человек честный. И с этими словами старик, порывшись у себя в кармане, достал 2 серебряных песо и передал их помощнику начальника тюрьмы. Вот вам. Я попрошу вас и ваших людей помочь мне, но не даром. Генри усмехнулся, заметив, какой эффект произвели деньги. Педро Зурита и жандармы сразу стали относиться к старику с почтением. Оттеснив любопытных от разбитой повозки, они сразу же начали переносить ящики в помещение тюрьмы. «Осторожнее, сеньор, осторожнее!» — умолял старик, пока они несли самый большой из ящиков. Он, по-видимому, очень боялся за него. «Обращайтесь с ним поосторожнее, это очень ценный товар и хрупкий, очень хрупкий!» Пока переносили ящики из повозки в тюрьму, старик распряг лошадь и положил сбрую в двуколку, оставив на лошади одну уздечку. Но Педро Зурита велел внести и сбрую. «Стоит нам отвернуться, как все исчезнет в ту же секунду, все, вплоть до последнего ремешка», — объяснил он, окинув строгим взглядом толпу оборванцев. Торговец взобрался на свою повозку и уже оттуда с помощью сторожа и жандармов кое-как взгромоздился на лошадь. «Готово, наконец», — сказал он. «Тысячи благодарностей, сеньоры», — добавил он. «Какое счастье, что мне попались добрые люди, у которых мое добро будет в целости и сохранности. Впрочем, тут только товары. Товары бедного странствующего торговца, но в них все мое достояние. Очень рад был, что имел честь познакомиться с вами». «Завтра же я вернусь сюда вместе с моим родственником, которого я непременно отыщу, и освобожу вас от труда хранить мое жалкое добро. Адьос, сеньоры, адьос!» И старик, сняв шляпу, помахал ею. Он удалился, осторожно пустив лошадь шагом. Видно было, что он после катастрофы не особенно доверяет животному. Вдруг его окрикнул Педро Зурита. Старик остановился и повернул голову. «Справьтесь на кладбище, сеньор Нарвайес», — посоветовал ему помощник начальника тюрьмы. «Там, наверное, имеется целая сотня Ромеро». «Прошу вас, сеньор, храните большой ящик, как зеницу ока», — крикнул в ответ торговец. Генри продолжал стоять у окна, покуда не опустела улица. И жандармы, и толпа быстро разошлись, стремясь поскорее укрыться в тень от палящих лучей солнца. Неудивительно, решил узник, что в голосе старика было что-то знакомое, родное. Ведь он испанец лишь наполовину, и потому у него выговор не вполне испанский. Слышится какой-то акцент, очевидно унаследованный им от матери немки. Впрочем, торговец говорил по-испански очень бойко, как туземец. Его и ограбят, как туземца, если только в тяжелом ящике, оставленном им на хранение в тюрьме, действительно имеется что-либо ценное. Генри был в этом уверен, но вскоре он отошел от окна и забыл про весь этот инцидент. Тут же невдалеке, на расстоянии каких-нибудь 50 футов от камеры Генри, в дежурной комнате тюрьмы произошло ограбление Леопольда Нарваес. Началось дело с того, что Педро Зурита внимательно, с тоской оглядел знаменитый ящик со всех сторон. Затем он приподнял его, чтобы попробовать, тяжел ли он. И, наконец, отыскав щель, он начал обнюхивать ее, словно надеясь узнать по запаху, как собака, что находится внутри. «Брось, Педро!» — со смехом сказал один из жандармов. «Тебе заплатили 2 песо за честность!» Зурита вздохнул, отошел в сторону, сел, снова взглянул на ящик и снова вздохнул. Разговор не клеился. Глаза всех были обращены на таинственный ящик. Кто-то вытащил засаленную колоду карт, но и карты не могли отвлечь всеобщего внимания от ящика. Игра шла вяло. Жандарм, который только что поддразнивал Педро, сам подошел к ящику и начал обнюхивать его. «Ни малейшего запаха», — объявил он. «Видно, товар ничем не пахнет». «Но что бы это могло быть?» «Кабальеро уверял, что там нечто очень ценное». «Тоже сказал Кабальеро», — фыркнул другой жандарм. «Отец старика, наверное, разносил тухлую рыбу по улицам, да и дед его тоже. Теперь всякий нищий оборванец уверяет, что он потомок конкистадоров». «А почему бы и нет, Рафаэль?» — возразил Педро Зурита. «Ведь все мы происходим от конкистадоров». «Без сомнения», — поддакнул Рафаэль, — «конкистадоры убили множество народа и сделались предками оставшихся в живых», — докончил Педро, вызвав своей остротой всеобщий хохот. «А все-таки я готов отдать одну из этих песо, чтобы узнать, что там такое в этом ящике». «А вот и Игнасио», — сказал Рафаэль, приветствуя приход нового тюремщика. Отяжелевшие веки вновь прибывшего свидетельствовали о том, что он только что встал после сиесты. Ему не заплатили за честность. «Ну-ка, Игнасио, удовлетвори наше любопытство. Скажи нам, что находится в этом ящике». «Откуда мне знать?» — сказал Игнасио и посмотрел, все еще мигая спросонья на предмет, возбуждавший всеобщий интерес. «Ведь я только что проснулся». «Так значит, тебе и не заплатили за то, чтобы ты был честен», — сказал Рафаэль. «Пресвятая Мадонна, кому это может прийти в голову требовать от меня честности, хотя бы за плату?» — спросил тюремщик. «В таком случае возьми-ка вон тот топор и вскрой ящик», — прямо объявил Рафаэль. «Нам нельзя. Ведь Педро должен поделиться с нами 2 песо, которые он получил. Значит, и мы получили плату вперед за честность. Открой ящик, Игнасио, а не то мы умрем от любопытства». «Мы только взглянем», — нервно бормотал Педро, пока тюремщик отдирал топором одну из досок крышки. «А потом мы опять закроем ящик». «Сунь-ка туда руку, Игнасио. Что ты там нащупываешь, а?» Игнасио долго тащил что-то. Наконец его рука опять показалась в отверстии. Он тащил что-то обернутое в картон. «Раскрывай поосторожнее, ведь придется все снова аккуратно уложить». Наконец, многочисленные обертки из картона и бумаги были сняты, и взором жандармов явилась четвертная бутыль, полная виски. «Как тщательно она уложена!» — с благоговением пробормотал Педро. «Очевидно, виски хорошие, если принято столько мер предосторожности». «Это виски американо», — вздохнул один из жандармов. «Я как-то раз пил виски американо. Это удивительный напиток. Он придал мне столько храбрости, что я тогда, во время боя быков, прыгнул на арену, дело было в Сантосе, и пошел один на быка. Правда, бык поднял меня на рога, но на арену-то я все-таки спрыгнул. Педро взял бутыль, намереваясь отбить у нее горлышко. «Стой!» — воскликнул Рафаэль. «Тебе заплатили вперед за честность!» «Да? Но кто?» «Человек, который сам далеко не отличается честностью. Это виски — контрабанда. Он не заплатил за него на таможне. Старик торгует контрабандным товаром, поэтому нам остается только возблагодарить судьбу и с чистой совестью присвоить себе его добро. Бутыль эту мы конфискуем и уничтожим ее содержимое». Тогда Игнасио и Рафаэль, не заботясь об участи первой четверти, развернули еще две другие и отбили им горлышко. «Три звездочки! Великолепно!» — стал пояснять Педро Зурита, воспользовавшись молчанием. Он указал на марку. «Видите ли, у гринго все виски хорошего качества. Одна звездочка означает, что это очень хорошие виски. Две, что оно отличное, а три, что оно великолепное, что это виски первосортные и даже выше первого сорта. Я все тонкости знаю. Гринго любят крепкие напитки. Наша пулька для них не годится». «А четыре звездочки?» — спросил Игнасио. У него был хриплый от пьянства голос и масляные глазки. «Четыре звездочки? Четыре звездочки, друг Игнасио, это или мгновенная смерть, или рай!» Вскоре Рафаэль уже обнимал одного из своих товарищей-жандармов, клялся, что любит его как брата родного, и уверял, что человеку требуется очень мало для полного счастья. Дурак был старик, трижды дурак, и еще хуже того, объявил Аугустина, тоже жандарм, необычайно угрюмого нрава человек, в первый раз открывая рот. «Вива Аугустино!» — приветствовал его Рафаэль. «Три звездочки совершили чудо! Они разверзли уста Аугустино!» «Трижды! Четырежды дурак!» — яростно заревел Аугустино. Этот божественный напиток был у него в руках. Он целых пять дней вез его из Бока с Дель-Торо и даже не попробовал. «По-моему, таких дураков следовало бы зарывать голыми в муравьиную кучу!» «Старик — мошенник», — сказал Педро. «И потому, когда он завтра явится сюда за своими тремя звездочками, я арестую его за контрабанду. Кстати, мы и выслужимся попутно». «А если мы уничтожим доказательства?» «Вот так», — спросил Аугустино, отбивая горлышко у новой бутылки. «Нет, наоборот, мы представляем доказательства, вот так», — ответил Педро и хватил пустую бутылку о каменный пол. «Слушайте, товарищи, давайте сговоримся. Ящик был очень тяжелый. Его нечаянно уронили. Бутылки разбились, и виски вытекло. Таким образом, мы узнали, что в ящике была контрабанда. Ящика и разбитых бутылок будет достаточно для доказательства». По мере того, как уменьшалось виски, стали увеличиваться шум и крики. Один из жандармов затеял ссору с Игнасио из-за давно забытого долга в 10 сентаво. Двое других сели на пол, обнявшись за шею, и начали жаловаться друг другу на свои семейные неприятности. Аугустино, на этот раз не жалея слов, красноречиво излагал свою философию, гласившую, что молчание — золото. А Педро Зурита, впав в сентиментальное настроение, рассуждал о всеобщем братстве. «Даже моих заключенных», — бормотал он пьяным голосом, — «и тех я люблю как братьев. Жизнь полна печали». Тут он замолчал. Слезы брызнули у него из глаз. Он хватил еще виски. «Мои заключенные — это мои дети. У меня сердце истекает кровью за них. Вы видите, я плачу. Давайте поделимся с ними. Пусть и они испытают минуту блаженства. Игнасио, возлюбленный брат мой, сделай мне одолжение. Видишь, я мочил твою руку слезами. Снеси бутылку этого божественного напитка Гринго Моргану. Скажи ему, как я грущу о том, что ему придется завтра распроститься жизнью. Передай ему мой привет и скажи ему, чтобы сегодня он пел и веселился». Игнасио вышел, чтобы исполнить данное ему поручение, а в это время жандарм, некогда спрыгнувший на арену во время боя быков в Сантосе, закричал: «Подать мне быка! Подать мне быка!» Ему хочется, бедняге, обнять быка за шею и сказать ему, как нежно он его любит, объяснил Педро Зурита и опять заплакал. «Я тоже люблю быков. Я люблю всех и все, даже москитов, и тех люблю. Вся жизнь — любовь. В этом тайна жизни. Я хотел бы иметь льва, чтобы приласкать его, как ребенка». Неожиданно раздавшийся на улице звук привлек внимание Генри. Это была старая пиратская песня. Он собирался было подойти к окну, как вдруг услышал, что кто-то поворачивает ключ в замке. Он тотчас же прилег на пол и притворился спящим. Вошел, пошатываясь, Игнасио. В руках у него была бутылка виски. Он торжественно передал ее Генри. «Наш добрый начальник Педро Зурита шлет вам привет», — пробормотал он. «Он советует вам напиться и забыть о том, что ему придется завтра повесить вас». «Передайте от меня привет сеньору Педро Зурита и скажите ему, чтобы он убирался к черту вместе со своим виски», — ответил Генри. Тюремщик сразу выпрямился и перестал покачиваться, словно он вдруг отрезвел. «Отлично, сеньор», — сказал он и вышел из камеры, закрыв за собою дверь. Генри тотчас же бросился к окну. С другой стороны стоял Фрэнсис и протискивал револьвер между перекладинами решетки. «Здорово, комрада», — сказал он. «Ты не успеешь и оглянуться, как мы тебя отсюда вызволим». Он вытащил два динамитных патрона, совсем готовых для взрыва, с трубкой и с пистоном. «Смотри, это лучше всякого лома. Отойди в дальний угол камеры, потому что очень пронто в этой стене будет отверстие, сквозь которое сможет пройти вся Анжелика. А сама Анжелика крейсирует у самого берега в ожидании твоего побега. Ну а теперь отойди. Я сейчас подожгу трубку. Она короткая». Не успел Генри отойти в дальний угол камеры, как услышал, что кто-то снаружи старается попасть ключом в замок. Наконец послышалось щелканье, и дверь открылась. В коридоре поднялся неимоверный шум. Послышались крики и ругательства, и над всем царил вековечный боевой клич всех испаноамериканцев: «Смерть Гринго!» Рафаэль и Педро бормотали: «Он не признает всеобщего братства! Он меня к черту послал! Не правда ли, Игнасио, он так сказал?» Вся шайка была вооружена винтовками. Сзади толпились пьяные оборванцы, кто с ножом, кто с допотопным пистолетом в руках, а кто и попросту с топором или пустой бутылкой. При виде револьвера, который держал Генри, вся компания остановилась. Педро, неуверенно прицеливаясь из винтовки, торжественным, но пьяным голосом объявил: «Сеньор Морган, вы сейчас отправитесь туда, где вам и место, в ад!» А Игнасио тот не стал ждать. Он выстрелил на удачу, держа винтовку наперевес. Пуля не задела Генри. В тот же миг Генри уложил его из револьвера. Вся толпа поспешно ретировалась в коридор и начала из-за прикрытия обстреливать камеру. Мысленно возблагодарив строителя тюрьмы за то, что он воздвиг стены такой толщины, Генри укрылся в угол за выступом и стал ждать взрыва. Лишь бы только его не задело шальным рикошетом. Вдруг раздался грохот. Там, где было окно, стена раскололась до самого низу. Отлетевший обломок ударил заключенного по голове. Генри, теряя сознание, упал на пол, но успел увидеть, когда немного рассеялось облако пыли, как Фрэнсис не то прошел, не то проплыл, так ему показалось, сквозь образовавшиеся отверстия. Очутившись на свежем воздухе, Генри сразу пришел в себя. Тут он увидел справа Энрико Солано, который, вооружившись винтовкой вместе со своим младшим сыном Рикардо, сдерживал собравшуюся толпу, меж тем, как слева стояли близнецы Альварадо и Мартинец. У них тоже были винтовки в руках, и они не допускали к тюрьме никого из подбежавших с другого конца улицы. Впрочем, народ явился только полюбопытствовать. Никому не хотелось зря рисковать жизнью, поэтому никто не решался задержать смельчаков, которые не побоялись взорвать тюрьму и организовать нападение на нее среди белого дня. Когда заключенные вместе со своими друзьями, шедшими с сомкнутым отрядом, прошли по улице, толпа почтительно расступилась перед ними. «Лошади ждут там, в переулке», — сказал Фрэнсис, когда Генри бросил сажать ему руки. «И Леонсия тоже поджидает нас там. 15 минут хорошего галопа, и мы будем у моря, там, где стоит шхуна. Послушай-ка, а ведь не дурной я тебя научил песни», — весело произнес Генри. «Когда я услыхал твой посвист, он показался мне райской мелодией. Эти подлые собаки так торопились, что не могли дождаться утра. Они напились виски и решили тут же отправить меня к праотцам. Смешная история вышла с этим виски. Какой-то старый кабальеро, занявшийся торговлей в разнос, ехал мимо на двуколке и потерпел крушение перед самыми воротами тюрьмы. Что же делать? Ведь и благородный Нарваес, сын Бальтазара Хесус и Сервалос Э. Нарваес и внук храброго генерала Нарваеса может превратиться в странствующего торговца. А странствующему торговцу тоже надо жить, не правда ли, сеньоры?» — проговорил Фрэнсис точь-в-точь, как старик. Генри с восхищением и признательностью посмотрел на него, но сказал только: «А знаешь, Фрэнсис, я рад одному, чертовски рад». «Чему именно?» — спросил Фрэнсис. «Они уже огибали угол, где ждали их лошади». «Да что я не отрезал тебе уши тогда, когда мы с тобою боролись на острове Тельца, и я тебя уложил на обе лопатки. Ты все настаивал, чтобы я это сделал. Но как хорошо, что я тебя не послушался».